вторую часть «Американского часа» откроет рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова.
Что, Соломон, входит в ваше музыкальное приношение сегодня?
В сентябре исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося российского композитора Бориса Александровича Чайковского. Он родился в 1925 году и умер в 1996. Чайковского время от времени исполняют в Соединенных Штатах, и сравнительно не так давно здесь играли его виолончельный концерт. Но я убежден в том, что он звучит в наши дни гораздо реже того, чем он заслуживает, потому что он был крупной, своеобразной, ни на кого не похожей фигурой. Он всегда стоял особняком в ряду других композиторов, и это был композитор, который поддерживал не только высокие профессиональные нормы, но также и высокие моральные критерии. Он был очень честным, очень достойным человеком и сочинял очень неожиданную музыку. Мы показывали отрывок из его цикла «На слова Иосифа Бродского».
Причем это было написано давно.
А это было первое
сочинение. Людоедские времена еще.
Это было написано первым. Он вообще обратил внимание на стихи тогда еще совсем молодого Бродского. А сегодня я хотел показать тоже очень своеобразное сочинение Бориса Чайковского. Он последние годы перед смертью увлекся английской литературой. И читал, например, Олдоса Хаксли. Читал и очень погрузился в «Потерянный рай» Мильтона. И, в частности, заинтересовался поэзией Рэдьярда Киплинга.
Вот такой вам анекдот из жизни. Мой брат служил в армии. Это был 68-й год. Как раз, когда в Чехию вступали войска. Очень такое тревожное время было. И он мне рассказывал, что у них в части, это было под Ленинградом, разучили в качестве строевой песни песню на стихи Киплинга «Пыль, пыль, пыль из-под шагающих сапог». По-моему, это экзотический анекдот.
А Чайковский, он начал писать целый цикл, закончил только два фрагмента из Киплинга, так этот цикл назывался. И этот фрагмент «На далекой Амазонке», который я сегодня хочу показать, это редкий очень пример произведения для меццо-сопрано и альта. Выпустил его лейбл «Токката Классикс». Очень кстати название, потому что и этот номер, он редкая токката в вокальной музыке. Вы знаете, конечно, популярную песню Виктора Берковского на этот же самый текст «На далекой Амазонке» в переводе Самуила Маршака. Я предпочитаю интерпретацию Бориса Чайковского. Она гораздо более неожиданная и, как мне кажется, гораздо лучше соответствует пожеланиям и духу Рэдьярда Киплинга. Исполняет Светлана Николаева и альтист Лев Серов. Вот такое вот неожиданное сочетание. А текст, который очень оказался полезным и информативным к этому диску, написали Юрий Абдоков и Петр Климов. Еще один юбилей, который мы отмечаем в сентябре, это 75-летие выдающегося эстонского композитора Арво Пярта, который очень часто звучит в Нью-Йорке. Наверное, не проходит недели, чтобы какой-нибудь опус Пярта здесь не был бы исполнен. И среди знатоков современной музыки Пярт – одна из самых уважаемых и почитаемых фигур. Он вдобавок еще и центральная фигура в современном ренессансе духовной музыки.
Это очень любопытное явление. Ведь духовное искусство исчезло давным-давно. Мы уже давно не наслаждаемся, например, искусством проповеди, правда? А ведь когда-то, в 17 веке, проповедь была главным искусством. Это было самое массовое искусство. И именно в музыке сохранилась вся мистика искусства, я бы сказал, перешла сюда.
Это ведь очень трудная задача. Еще Стравинский жаловался на то, что современному композитору больше невозможно так напрямую обращаться к создателю, как это делал когда-то, как сказать, в простоте своей наивности великий Иоганн Себастьян Бах.
Который посвятил все свои сочинения Господу Богу. Ни жене, ни другу, а Господу Богу.
А как это сделать сейчас, это тот подвиг, на который только некоторые, такие как Арво Пярт, способны. И мне кажется, что одна, может быть, из возможных разгадок его успеха на этом труднейшем поприще заключается в том, что его религиозность, она не показная, а она как бы глубоко личностная. То есть это не просто религиозность проповедника, проповедника как творческой фигуры. Хотя, конечно же, и такие функции Арво Пярт исполняет. Но мне кажется, что и в сочинениях, которые являются, по сути, своими интимными, домашними, тоже проступает непоказная его религиозность. И прекрасным примером этого является чудесная маленькая фортепианная пьеса, написанная в 1977 году, «Вариации на выздоровление Аринушки». Это его дочка. И вот то умиление, которое звучит в этом опусе и которое буквально заставляет светиться каждую ноту этого произведения, вот это, мне кажется, и показывает, какова природа вот этой настоящей религиозности Арво Пярта. Эту замечательную пьесу исполняет Алексей Любимов.
Музыкальный мир Бродского.
Когда мы говорим о взаимоотношениях крупных творческих фигур, не музыкантов, с музыкой, то неизбежно оказывается, что какую-то музыку они любят и понимают, и находят в ней какой-то очень нужный им витамин, а какую-то музыку они ненавидят. Причем очень часто это именно та музыка, которая нам с вами, Саша, очень нравится. Так происходит, когда мы с вами говорим о музыкальных вкусах Льва Толстого. И такова же ситуация с музыкальными предпочтениями Бродского.
Но вы знаете, в принципе, конечно, вкусы Бродского меня устраивают. Ему нравилась музыка 18 века, ему нравилась полифония, ему нравился Бах, ему нравился Гайн, Моцарт.
Но ему не нравился Шостакович.
Это как раз поразительно, потому что, на мой взгляд, Шостакович ближе всего к его творчеству.
И мы еще об этом обязательно поговорим.
Да, но ему не нравился Чайковский. А с этим я могу как раз...
Нет, вот это я категорически этого не принимал, и многие с ним на эту тему спорили. И еще я спорил по поводу его нелюбви к Мусоргскому, что для меня довольно было удивительным. Он мне как-то позвонил, там, о других вещах шел разговор, и заметил он, что вот мне предлагают перевести либретто к Хованщине Мусоргского на английский язык. Вообще, вся эта идея – это бред. И либретто Хованщины – бред, и музыка Мусоргского подразумевалась – тоже бред. Потому что если бы нравилась музыка Мусоргского, то бы либретто, который Мусоргский написал, который я считаю великим либретто, ему все это вместе взято казалось бы. И переубеждать его, на самом деле, было абсолютно бесполезно.
Можно догадаться, почему Бродский отказался от такого лестного, в общем, замечательного предложения, да, ведь действительно Хованщина, если уж кого-то и знают за границей из русских композиторов, то в первую очередь Мусоргского, правда?
И Бродский с его любовью к архаике и пониманием того, как это все это звучит.
Он бы мог, конечно, сделать, как
сделать потрясающе.
Либидо, да?
Это жалко.
Это может быть, да. Но я могу понять, почему. Вы знаете, он не хотел быть специфически русским автором. Вот посмотрите, как со Стравинским произошло. Стравинский ведь прославился своими русскими опусами, а потом в Америке он стал классиком. Он не хотел быть специфически русским композитором. И Бродский не хотел бы специфически русским поэтом.
Вы знаете, вот тот отрывок, который я сейчас хочу показать, это вступление к опере «Хованщина». Мне все-таки очень жаль, что Бродский так и не сделал этого перевода. И знаете почему? Потому что ведь Мусоргский – это такой же модернист, каким был Бродский, по сути, своей. И если бы Бродский бы осуществил этот перевод, то вот эти два модерниста подали бы друг другу руки через столетия, и результат мог бы быть феноменальным.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.